Работа детектива, неважно, состоящего на службе в милиции или занимающегося частным сыском, неизбежно связана с поступками не самыми этичными. Чтобы разоблачить шантажиста, приходится стать шпионом. Чтобы поймать вора, приходится искать доносчиков. Чтобы схватить убийцу, приходится угрожать и запугивать. Артему приходилось и шпионить, и вербовать доносчиков, и угрожать. Но больше всего Артем не любил провоцировать. Есть что-то постыдное в самой необходимости одному человеку устраивать ловушку на другого. Даже для преступника, даже для убийцы. Но ни одному детективу в мире не удалось обойтись без блефа и провокации. В прошлой своей жизни, будучи Аланом Пинкертоном, Артем неоднократно становился своим для преступников, проникал в банды, планировал ограбления, чтобы затем победоносно схватить негодяев на месте преступления. Разумеется, Артем не помнил своих приключений, тысячекратно умноженных и растиражированных желтой прессой. Читать читал, со стыдливым интересом знакомясь с деталями похождений своей прежней инкарнации. И неоднократно думал, что его методы, во многом заложившие основы современного сыскного дела, имели и свою оборотную сторону. Сыщик и преступник не только антагонисты, не только соперники, но еще и два полноправных игрока. От хода сыщика зависит и ответный ход преступника. Алан Пинкертон безжалостно преследовал и уничтожал американских бандитов, но не была ли ответная жестокость преступного мира отчасти порождена и его методами? Артем не знал ответа. Точнее, знал тот ответ, который стал справедливым в его время. С шулерами дозволимо играть крапленными картами. Если и были в мире благородные преступники, то они навсегда остались под пологом Шервудского леса. Там, наверное, им самое место. Потому что стоит присмотреться к настоящему преступлению, и вы найдете не страдающего Отелло, а лишь пьяного мужа, приревновавшего супругу к соседу, не благородного Гамлета, а коварного охотника за наследством, не пылкого Ромео, а банального соблазнителя. Правда, всегда грязнее фантазии. Выйдя от Данилян, Артем не сразу отправился к моложавому профессору Ройбаху. Вначале он снова заглянул в аспирантскую и несколько минут беседовал с Киреевым. Они обсудили, куда же все-таки Петренко мог спрятать флеш-карту, и сошлись на том, что она где-то здесь. Артем еще раз попросил Киреева позвонить, если сумеет что-то найти, и удалился. А флеш-карта от диктофона Карины Данилян осталась в аспирантской. На дне стеклянной вазочки, из которой уныло торчали пластиковые цветочки. Правоту Захара Киреева Артем понял, едва увидел профессора Ройбаха. Во-первых, профессор хоть и нагонял себе возраст изо всех сил, и бородой с редкой, едва ли не перекисью обеспеченной проседью, и очень консервативным костюмом, но выглядело это у него вполне естественно. Вроде и понимаешь, что человек немногим тебя старше, а невольно начинаешь обращаться как к уважаемому пожилому господину. Во-вторых, профессор и впрямь был личностью многогранной и вполне от мира сего. Не купившись на фразу «детектив Артем Камалов», он потребовал удостоверения личности. Снисходительно улыбнулся, услышав о частном расследовании и поиске пропавшей флешки, и согласился уделить Артему 5 минут. Об Иване Петренко профессор отозвался с симпатией и сочувствием, а его мальчишеской выходке со звездой Теслы – со снисходительным осуждением, о коллегах – вежливо, но с хорошо подчеркнутой дистанцией. Разумеется, о местонахождении несчастной флеш-карты Ройбах ничего не знал, но, закуривая тоненькую дамскую сигарету, искренне пожелал успехов в благородном деле частного сыска. После чего недвусмысленно посмотрел на часы. У него это вышло куда изящнее, чем у Данилян. Выходя из кабинета профессора, Артем с некоторым восхищением подумал, что если все-таки убийцей является Ройбах, то дело дрянь. Такой ошибок не допустит. Хорошо хоть, что люди подобного склада крайне редко опускаются до банальной уголовщины. Они могут сживать со света противников на ученых советах, доводить оппонентов до инфарктов и инсультов, но никогда не снизойдут до такой грязной банальности, как огнестрельное оружие. С этой не слишком успокоительной мыслью Артем и отправился на поиски аспиранта Светова, с которым так любил спорить и пикироваться покойный. Сергей Светов был крепок, подтянут и мускулист. Такому не математикой и программированием заниматься, а уголь в шахте добывать, на худой конец спортивные рекорды устанавливать. Его удалось найти в столовой, в обжорном ряду, как ее называли в университете. «Чудил он, Гороховый, Иван!» — ничуть не стесняясь, высказался Светов о покойном. «Ну кто же такое делает? Под звезду Тесла самому. А если бы шок? А если бы крыша поехала? Опять же, если узнал что-то важное, то молчи в трубочку. Дуй в правоохранительные органы и пиши заявление. Так, мол, и так. Я инкарнация и наследник Рокфеллера. Капиталы в Россию переведу. Обеспечьте-ка мне охрану». «Инкарнация Рокфеллера?» — удивился Артем. «Ну, это к слову», — отмахнулся Светов. «Что-то же было сказано. И Петренко это что-то кому-то ненужному ляпнул. Вот и подослали киллера». «Нельзя же так, господин детектив, никак нельзя!» Отломив вилкой половину котлеты, он отправил ее в рот, прожевал и добавил. «На всякий случай, тут разные идиоты говорят, что мы с Иваном враждовали. Ну, было маленько, идейные разногласия, можно сказать. Но я его не убивал. Вчера вечером все время был здесь, в новом корпусе. Поминутно, конечно, алиби не обеспечу, но поспрашивайте людей». «Не было у меня времени караулить его у пивной. Вы-то сами не хотите пообедать?» «Пока нет, спасибо». Артем доброжелательно улыбнулся. «Здесь можно курить?» «Нет, нельзя», — приступая к гарниру, ответил Светов. «И слава богу! И вообще не советую, господин детектив, дурная привычка!» Артем покаянно кивнул и спрятал сигареты. Спросил. «Скажите, Сережа, а кем вы были в армии?» Еще никогда ему не доводилось видеть такого быстрого перехода от самоуверенной бодрости к отчаянной панике. Будто Сергея Светова схватили за коротко стриженные волосы, дернули вверх и стянули маску с нарисованной улыбкой рыжего клоуна. А новый клоун оказался белым, тем, у которого уголки рта загнуты вниз, тем, кого положено колотить огромными надувными молотками. «Вот как!» — пробормотал Светов. — Ответьте на вопрос, пожалуйста, — сказал Артем. — Я служил в частях специального назначения. Должность, Сергей, должность. Аспирант Сергей Светов отставил тарелку с недоеденной котлетой. Уставился на Артема. — Ну? — подбодрил Артем. — Снайпер. Похоже, Светов уверился, что детектив Артем Камалов прекрасно знает его воинскую биографию. «Тогда зачем несете чушь о киллере, караулившем у пивной?» — резко спросил Артем. «Уже с пятого этажа вход в пивную прекрасно виден, и помещений, в которых можно закрыться и поджидать, вполне хватает». «У меня нет снайперской винтовки», — выпалил Светов. «А я вас ни в чем и не обвиняю», — ответил Артем. «Я с вами советуюсь, Сергей. Вы служили в армии, были снайпером. Возможно, расстрелять человека на таком расстоянии?» «Сколько раз в него попали?» — хмуро спросил Светов. «Три раза подряд». «Я бы не смог», — пробормотал Светов. «Тут больше километра расстояния. С драгуновкой тяжело. Нет, если это твоя хорошо пристреленная винтовка, если постоянно тренируешься, если позиция удобная... Все равно тяжело». «А вы тренируетесь?» — поинтересовался Артем. «Нет, не надо отвечать. Уверен, что заходите порой в тир». «Дело не в этом. Господин Камалов!» Светов явно собрался с духом и решил дать отпор. «Я решительно отказываюсь продолжать этот разговор». Артем быстро перегнулся через стол, схватил Светова за руки. Прошептал. «Кончай дурью маяться, боец! Ты мне скажи, из чего могли бы так стрелять? Теоретически, у нас в армии есть такие стволы?» «Да я же не специалист. Я 2 года винтовку по горам таскал, да в мишени лупил, вот и все». Оборона Светова рухнула мгновенно. «Я даже в боестолкновениях не участвовал. Ну, один раз по контрабандистам постреляли, для острастки. Они сдались сразу, мы даже не ранили никого». «Есть такие стволы», — повторил Артем, понизив голос. Обычный столовский шум как-то затих, а привлекать внимание не хотелось.